микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Голоса Венеции во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с других голосов и другой музыки. Петербургский композитор Леонид Десятников. «Монологи о музыке». Десятников – автор вокальных, оркестровых, инструментальных произведений, музыки к кинофильмам. В 2005 году в Большом театре состоялась премьера его оперы на либретто Владимира Сорокина «Дети Розенталя». Среди персонажей этой оперы – клоны Вагнера, Чайковского, Моцарта, Верди и Мусоргского. Эта постановка вызвала резкую реакцию консервативной музыкальной и немузыкальной общественности.
Мои персонажи в опере «Дети Розенталя» – это, безусловно, священные монстры. Я был далек от мысли дать какое-то жезелообразное отражение этих фигур многомерных. Но, безусловно, я ориентировался на некую советскую мифологию этих персонажей. То есть есть Чайковский, объективный Чайковский, но есть такой советский комикс Чайковский, да? Есть Мусоргский «Наше все», чьи портреты украшали парадные залы музыкальных школ. Мусоргский, Вагнер, Чайковский, Верди, Моцарт. В момент работы я слушал довольно большое количество их музыки. Хотя они живут в сознании постоянно, но они дремлют в какой-то специальной коробочке. Но, скажем, Вагнера я очень интенсивно и утилитарно, можно сказать, переслушивал с партитурами, ну, с такой вампирической целью. С Верди было сложнее всего, потому что Верди – это композитор, который как бы, я подчеркиваю, как бы не обладает индивидуальностью. Он, в общем-то, не обладает и своей такой персональной мифологией. Из него очень сложно сделать воображаемую биографию, хотя, скажем, Вёрфель написал о нем книгу и открыл для себя Верди довольно поздно. Вот для меня это идеальный абсолютно композитор, который вызывает полный мой восторг, потому что фигура Верди и его какие-то индивидуальные привычки, его личности – они абсолютно не важны и спрятаны за его грандиозными творениями. Это для меня образец, когда я слушаю музыку или смотрю спектакль по Верди, и я абсолютно не думаю о Верди в этот момент. С Моцартом у меня сложные отношения, но это мое частное дело. Я не собираюсь вообще перекраивать музыкальный чарт всех времен. Ну, видимо, моя биография складывалась таким образом, что страстной любви к Моцарту в ней просто не нашлось места. Это вопрос воспитание, образование – это складывается достаточно случайно и спонтанно. Вообще пристрастие и антипатия. Кого-то недолюбливаешь, потому что в детстве велели слишком сильно его любить, допустим. Для того, чтобы самому написать что-то, надо всю жизнь освобождаться от какого-то пиетета. Нужно чувствовать себя, в общем-то, по-хозяйски. Это не значит, что я хочу умолить достоинство там, каких-то монстров классической музыки. Их величие абсолютно неоспоримо, но нужно просто отдавать себе отчет в том, что есть какие-то музыкальные формы, которые являются общими и непреложными, которые выработались в течение многих веков. И есть какие-то правила, которые никто не может отменить абсолютно, никакой самый радикальный авангардист. В конце концов, есть человеческое ухо, которое достаточно консервативно, и которая, скажем, в отличие от собачьего уха или, там, я не знаю, комариного уха, может воспринимать звуки от сих до сих. Человек не может воспринимать ультразвуки, инфразвуки. Есть физические параметры музыки, есть плотность, есть, я не знаю, вибрация музыкальной ткани. Это все абсолютно общие вещи. И они таковыми же были, наверное, и в XII веке, и в нынешнее время. И нужно об этом думать постоянно, композитору. Нужно одновременно видеть нечто новое, но и отдавать себе отчет в том, что ничего нового не происходит. Веберн, великий композитор XX века и бесконечно далекий от меня композитор, сказал, а может быть написал в каком-то письме, то же самое, но всякий раз иное. Прогресс в музыке – это не моя тема. Мой музыкальный опыт базируется на той музыке, которую я получил, живя в Советском Союзе. Моя музыкальная среда, которая меня формировала и питала, это советская среда. Советская – это неотрывная часть меня. Я, собственно говоря, состою из советского. С этим невозможно бороться, как невозможно, наверное, бороться с химическим составом своей крови.
Холодные волны вздымает лавиной родное московское море. Последний матрос, милый город покинул, уходит он с волнами споря. И грозный, соленый, бушующий вал, а шлюпку волну за волной разбивал. В туманной дали не видно земли, ушли далеко.
«Заветный камень». Мне любопытно было взглянуть на этот советский вот срез, массовую песню советскую, как бы со стороны. Как если бы я был не советский человек, а, ну, допустим, музыковед из Женевы, который занимается советской массовой песней.
Друзья моряки подобрали героя, кипела вода штормовая. Он камень сжимал посиневший рукою и тихо сказал, умирая. Когда покидал я родимый утес, собою кусочек гранита унес, затем, чтобы вдали от русской земли о ней мы забыть не могли. Прошел этот камень, и стал он на место достойно. Знакомая чайка взмахнула крылами, и сердце забилось спокойно. Зашел на утес московский матрос, солнцем родимой земли.
Я пытался воспользоваться этой музыкой, может быть, как Бах, который писал свои хоральные прелюдии на материале народных хоралов григорианских, да? Хорал, то есть одноголосная мелодия, исполняемое в протестантской церкви. Это массовое искусство вообще-то, да? И вот я брал вот эту вот советскую мелодию, оставлял ее в неизменном виде. То есть с большим уважением вообще к ней отнесся. Эти вещи были предназначены для фильма по сценарию Сорокина.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете монологи о музыке петербургского композитора Леонида Десятникова.
Надо предположить, что мелодия советская, мелодия Макроусова или мелодия Блантера «Враги сожгли родную хату» – это одноголосный хорал. И я писал вот такую хоральную прелюдию. Есть такое понятие «кантус фирмус» – главный голос. Это вот такая тема народная, да, или церковная, которая остается в неизменном виде, и она проходит через музыкальный эпизод или через все музыкальные произведения, и все остальное, то, что пишет композитор Бах или композиторы до Баха, предназначавшие свою музыку для церкви, все остальное – это орнамент, это украшение. Вот нечто подобное я пытался с этим делать. То есть убрать отношение к этому личное, без пиетета, без умиления, пытаться отнестись к этому как хирург, как Сальери, если угодно. Как швейцарский музыковед. Невозможно раз и навсегда сказать, вот это хорошо, это плохо. Но невозможно даже сказать, это теплая музыка или это холодная. Потому что беспрестанно каждую секунду что-то появляется новое. И беспрестанно что-то незыблемое переоценивается. Теплоты вообще не может не быть, потому что по роду творчества я имею дело со звуком. Звук вообще это самое теплое из того, что существует в природе. Я прочел об этом впервые в книжке «Доктор Фаустус» и просто поразился тому, насколько это правда. Звук – это нечто вибрирующее. Это самый чувственный материал искусства. Более чувственный, чем, может быть, краски, холсты и буквы. Поэтому невозможно не быть теплым. Не нужно добавлять этой теплоты, не нужно добавлять сахара, иначе публика просто будет умирать от диабета. Когда-то мне очень нравились поздние вещи Стравинского, я их довольно часто слушал. Мне нравится холод известный вообще в искусстве, которого в Стравинском много. А сейчас я бы не стал, наверное, переслушивать. Мое отношение к Стравинскому, оно меняется с годами. Поздний Стравинский, старение, усталость, необходимость сочинять музыку постоянно. Неважно, чем мотивировалась эта необходимость. Есть такая запись в дневниках Крафта, который был икерманом при Стравинском, да, скажем так. Он довольно подробно описывает, как однажды в Швейцарии Стравинский в сопровождении телевизионной группы искали дом или то место, в котором была написана «Весна священная». И в конце этой записи есть такая примечательная фраза, что Стравинский, возможно, отдавал себе отчет в том, что здесь было написано сочинение в довольно раннем возрасте, которое уже позже никогда им не было превзойдено. И в этом есть большая печаль, да? Что он в 30 с лишним лет написал свой главный шедевр, и он отдавал себе отчет. Я тоже об этом думаю постоянно. После «Детей Розентали» у меня было такое чувство, ну, видимо, это была реакция организма на все события общественно-политической жизни вокруг «Детей Розентали», что, наверное, все уже, что миссия закончена. Либо начинается какой-то новый период, либо он и не начнется никогда. Но, может быть, как бы я сказал все, что мог. Я вот в течение года пытаюсь как-то выкарабкаться из этой ситуации. Я очень мало написал за то время, которое прошло после премьеры «Детей Розентали». Но у меня есть какие-то планы, которые я все-таки надеюсь осуществить. Думаю, что на сегодняшний день остается моим лучшим сочинением. «Любовь и жизнь поэта», как это ни печально, потому что оно было написано 20 лет назад. Это сочинение посвящено памяти моего отца, который умер незадолго до этого. Для меня важно то, что это сочинение не похоже на мемориальное сочинение. Но, с другой стороны, мне важно, что это очень хорошее сочинение, и поэтому не позорит память моего отца, по крайней мере. В одном сочинении объединены стихи Хармса и Олейникова, которые абсолютно разные, а я их в каком-то смысле насильственно, может быть, скрестил, да, и еще повенчал с немецким музыкальным романтизмом, поскольку название этой «Любовь и жизнь поэта» отсылает нас к музыке Шумана, к двум его вокальным циклам. И в музыке очень много романтизма прямого.
Я музыку безумно любил. Давно это было, друзья, когда еще молод я был, когда еще молод был я. На муху направишь его, на глазки, на щечки, на лоб, потом на себя самого. Я с ней целовался порой, и время для нас незаметно текло, и время для нас незаметно текло, текло. сошли со толпой, в коленках, в ушах и спине стреляют одна за другой, и я уже больше не тот, и нет моей мухи давно. Не поет, она не стучится в окно. Забытые чувства теснятся в груди, и сердце мне гложет змея.
Музыка есть привилегированное время. Музыкальный шедевр – это время, очищенное от ненужного. Есть рассказ Борхеса про человека, ожидающего смертной казни. Он стоит на плацу, и в долю секунды предшествующей выстрелу, да, в этот момент время останавливается, и он мысленно заканчивает, кажется, пьесу, которую он не успел закончить до того, как его арестовали. Он умирает удовлетворенный, потому что за эту долю секунды прошло сколько-то лет, да, наверное, и он закончил в уме. Он выполнил все свои дела. Можно спросить себя, каждому ли человеку дана эта доля секунды.
Вы слушали монологи о музыке петербургского композитора Леонида Десятникова. Его записал Леонид Дубшан. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей. Thank you.